Ну, позвольте, я приступлю к докладу. Я не буду злоупотреблять данным правом не придерживаться регламента, хотя все время как-то... Ну, в общем, я постараюсь себя остановить. Вот я себя до кофе-брейка постараюсь остановить. Вот, значит, я назвал свой доклад таким образом, еще раз о парадоксе Ткаченко, еще раз, потому что я об этом и говорил, и писал, я не уверен, что вышли, не вышли эти статьи, я, честно говоря, вот уже запутался, поэтому я думаю, что это не будет повторением, во всяком случае, для этой аудитории. Что это за парадокс? Как всякий парадокс, он формулируется очень просто, как всякий настоящий парадокс, подлинный. Вот. И как всякий настоящий парадокс, он не может быть решен, ну, в том смысле, как в каком решается там загадка, разрешается или решается задача, поскольку он показывает границы нашей мысли и те фундаментальные затруднения, или те границы, в которых мы живем. Вот, мне кажется, парадокс Ткаченко именно таков. Вот уже звучало в предыдущем докладе слово «матрица», вот эта отсылка к известному фильму. Вот я думаю, что матрица — это не только цифровая матрица, конечно, это все правильно, цифры и так далее. Но, как сказал Алексей Давыдович в «Устами Лоры Травбековны», цифры кодируют, но кодируют что-то. Понимаете, ведь ну, не надо мистифицировать тоже цифру, она, конечно, мощная вещь, но не всесильная, потому что за ней-то стоит то, что она кодирует. А вот что она кодирует, и вот мне кажется, парадокс Ткаченко как раз об этом и говорит. О тех границах, за которые мы можем выскочить, как бы мы ни пытались применить даже формальные средства, я так думаю, может, Владимир Иванович меня опровергнет. То есть формализация здесь не поможет, и вот уточнение в смысле формализации не поможет, потому что оно будет внутри этой же матрицы совершаться. Вот, значит, в чем смысл этого парадокса? Он очень простой. В 1995 году, уже давно, Григорий Александрович Ткаченко, это наш известный китаист, востоковеды знают, опубликовал в историко-философском ежегоднике статью со скромным названием «Вопросу о построении языка описания культуры Востока» и в скобках написал «и Запада». И вот это в скобках не менее важно, чем то, что до скобок. Значит, о чем идет речь в этой статье? Ну, он востоковед, он китаист, он ставит вопрос, а как мы вообще описываем ту культуру, к которой мы не принадлежим? Ну, очень просто мы ее описываем. Мы говорим, что, ну, вот речь идет о Китае, но вы можете взять любую другую большую культуру, которой мы не принадлежим, там, арабо-мусульманскую или индийскую, вот, и это будет то же самое. Мы говорим, там есть китайская музыка, вот есть китайская литература, есть китайская философия, ну, там, или китайская мысль и так далее. В общем, вот этот способ описания, а какой другой-то у нас есть? Когда вы берете некое универсальное слово, музыка, литература, философия, и придает ему всякий раз в данном случае повторяющийся предикат, китайский. Это же предикат будет все время повторяться. Китайский, то-то, 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 то-то. Очень хорошо, но тогда это означает, это родовидовое описание, оно предполагает, что мы владеем уже универсальным словом, универсальным понятием. Мы знаем, что такое музыка вообще. Мы должны ей придать некоторую китайскость. Мы знаем, что такое литература вообще, должны придать ей некоторую китайскость. Тогда первый вопрос, откуда мы знаем, что такое литература вообще, если мы не знаем, что такое китайская литература. Так-то должны знать, да? Ну хорошо, предположим, мы снимем. Вот часто останавливаюсь на этом вопросе, на самом деле его надо снять. Даже не важно, как мы знаем, предположим, знаем. Но давайте пойдем дальше. Вот любую такую культуру мы вот так и будем описывать. Китайская, то-то, 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 то-то. То есть всю культуру, если мы ее представим в виде круга, мы ее нарежем на вот такие вот сегменты, каждый из которых будет иметь такой вид. Китайский, там, X, да. Где X — это обозначение сегмента универсальным словом. Причем предполагается, что это универсальное слово будет встречаться и в нашей культуре, и в любой другой не нашей культуре. И оно везде будет иметь одинаковое значение, за исключением модификации через этот вот предикат, да, китайское. Но тогда что мы замечаем? Ну, такой вопрос от, как бы от здравого смысла, с одной стороны, с другой стороны, от востоковедной компетенции, заключается в следующем. А что в китайской музыке от Китая, от китайского, и что в ней от музыки вообще? И вообще, когда мы описываем китайскую музыку, мы ее описываем как китайскую, то есть что в ней главнее, китайскость или музыка? Вопрос не такой простой, потому что всю культуру вы описываете как китайское нечто. И тогда, если вы посмотрите, поскольку это субъект-предикатная конструкция, где субъектом, как мы предполагаем, является музыка, литература и прочее, а Китай – это всего лишь предикат, но на самом-то деле они же легко меняются местами. И вы не можете ничего против этого возразить. Вы можете сказать, что Китай – это субъект. Китайскость, понимаете, это и есть главное. Вот китайскость бывает музыкальной, Китай бывает литературным, Китай бывает философским. Потому что в каждом из этих сегментов китайскость будет одной и той же. Она субстанциальна, она субъектна в каждом из этих сегментов. А вот музыка, литература, философия и прочее будут меняться. Поэтому вопрос, а что в китайской философии от Китая, что в нем от философии, совсем непростой. В нем любой востоковед скажет, что он прежде всего там Китай, а уже потом философия. Но что это значит с точки зрения нашей стратегии описания? Понимаете? Вот. Таким образом, субъект и предикат здесь меняются местами. И тогда, что тогда возникает? А тогда получается, что у вас есть некий Китай, некая китайскость, которая является субстанциальным чем-то, чем-то вот. То есть, если мы описываем, как что и какое, некое что, которому мы придаем качество, да, музыка, которая является китайской, а здесь наоборот, вот Китай, который является музыкальным, или Китай, который является философским и прочее. Субъект и предикат меняются местами, субстанции и акциденции меняются местами, так? Род и видовое отличие меняются местами. И тогда, во-первых, а что здесь субстанция, что акциденция, что здесь субъект, что здесь предикат? Непонятно, во-первых, да? Во-вторых, к чему это ведет? К тому, что говорят, ну да, вот это вы там говорите о всяких востоковедных штучках, вот это касается там изучения Востока, это так называемый цивилизационный подход, который замыкает культуру в собственных границах. Но заметьте, вот это, этот вывод о том, что цивилизационный подход якобы замыкает культуру в собственных границах. Он является следствием не самого этого подхода, а только вот этой родовидовой стратегии описания, или субъект-предикатной, в смысле родовидовой стратегии описания. Только потому, что мы описываем, как да, китайская музыка, китайская литература и так далее, культуру, другую культуру, а иначе мы ее описать никак не можем. Нет никакой другой стратегии описания. Она просто не может быть предложена. Вот это и есть та матрица, в которой мы живем, в которой заключена наша мысль, из которой она выскочить не может. Именно поэтому, в силу того, что мы значит, следуем этой стратегии, поэтому возможно вот это вот переворачивание, и субъект-предикат могут поменяться местами, и может возникнуть ощущение закрытости и субстанциальности Китая. Но вместо Китая может стоять там Индия, может стоять исламская культура и так далее. То есть любая другая культура. Вот. То есть вывод о закрытости и субстанциальности является не следствием какого-то тезиса содержательного, который может быть выдвинут, может быть оспорен, от него можно отказаться. Да нет, он является следствием самой логики описания, а значит от него вы не откажетесь никогда до тех пор, пока вы следуете этой логике. А вы не можете следовать никакой другой логике, кроме родовидовой при описании другой культуры. Теперь, раскрыть скобки. Там же и Запада сказано, и Григорий Александрович всегда, кстати говоря, подчеркивал, что все то, что мы говорим о Китае, это имеет смысл и для нашей собственной культуры. Тогда ведь все то, что было сказано, это, то Точно так же должно быть сказано и в отношении выражения вроде европейская музыка, европейская там, философия, которой мы занимаемся, и которой, как мы считаем, мы принадлежим и так далее. И что здесь-то? Здесь тоже самое, а вот здесь почему-то по-другому все. Почему по-другому? А потому что это та культура, к которой мы принадлежим. Как мы считаем, да? И здесь мы считаем, что мы знаем в силу своей принадлежности к этой культуре, мы знаем значение слова музыка, значение слова философия, потому что мы берем это из материала своей культуры. Здесь нет задачи преодолеть межкультурный барьер. Здесь нет задачи, так сказать, преодолеть именно культурность описываемого феномена. Мы внутри этой самой культуры находимся. И мы описываем то, во что мы погружены. Здесь нет инаковости, да? И тогда слово «европейские» очень легко редуцируется, оно вообще перестает быть предикатом, или это такой универсальный предикат, который, ну, как бытие, да, оно не меняет понятие об этом. И что европейская музыка, что музыка вообще, это одно и то же. И показателем это, да, вот, ну, мышление, когда мы говорим, китайская музыка, это музыка вообще, но с китайской какой-то спецификой, мы, вообще-то говоря, проделываем эту операцию в уме, мы считаем, что мы знаем, что эта музыка вообще полукна нашей культуры, и мы должны ее модифицировать в сторону китайскости. Вот. Универсализм, то есть убежденность в том, что мы обладаем универсальными понятиями, и вот этим самым универсальным языком, который универсально приложим к разным культурам, берет начало здесь, вот в этой стратегии описания. И я еще раз повторю, я вот выдвигаю этот тезис, никакой другой у нас нет. Это и есть та матрица, внутри которой мы находимся. Давайте, если есть другая, то мы можем это будет интересно обсудить. И что тогда получается? Получается, что самоописание, то есть вот эти самые, то, что у Ткаченко в скобочках и Запада, самоописание, как мы описываем сами себя, самоописание является частным случаем описания другой культуры. И тогда описание другой культуры, это не дело, вообще говоря, востоковеда, это точно такое же дело философа, как описание его собственных культур. Это одно и то же, это по одной и той же логике происходит. И проблемы здесь одни и те же. Нет востоковедных проблем и проблем вообще философов. Потому что вообще философ находится, вообще говоря, в более простой ситуации, чем философ востоковед. Потому что он редуцирует вот этот предикат, да, он считает, что он уже имеет нечто универсальное. Но это нечто новое, это заявление, оно является следствием, оно, во-первых, догматическое, оно ничем не обосновано, а во-вторых, это следствие вот этой самой стратегии. Да? Тогда, что оказывается, что утверждение об универсализме, и в том числе универсализм философии, вот это святая святых вообще философского мышления, значит, философия – это универсальное предприятие и так далее, и тому подобное. Разум универсален, есть универсальные истины и прочее, прочее. Как бы мы его ни... как бы кто-то не критиковал это утверждение, оно остается основанием для философского мышления. Оно, вообще говоря, замкнуто на вот эту вот матрицу европейского мышления, открытого еще греками. И тогда вопрос. Если самоописание, если следствие, вот это вот, универсализм, утверждение об универсализме является результатом применяемой стратегии мышления, описания и так далее, то есть ли в других культурах другие примеры? Вот если мы берем другую большую культуру, ну, китайскую, например, или индийскую, или арабо-мусульманскую, то как она будет описывать другие культуры? Понимаете, вот нужно задать такой вопрос. А что, они тоже следуют родовидовой стратегии описания или нет? Или, может быть, они следуют какой-то другой стратегии? Вот я думаю, это один из вопросов таких фундаментальных, которые должны стоять перед философами-востоковедами. Как другие культуры описывают сами себя и другие культуры? Да? Потому что это вопрос о том, как устроено мышление, является ли оно универсальным. И вот тот тезис, который я хотел бы выдвинуть, заключается вот в чем. Значит, каждая из больших культур вот, европейская, арабо-мусульманская, китайская, большая китайская, или индийская, тоже большая индийская культура, вырабатывают собственные средства осмысления, собственные средства, собственные инструменты мышления и, если хотите, собственный разум. Так, собственный разум. Это значит собственные фундаментальные категории, которые организуют, как говоря, процесс мышления. Хорошо, если вот наше, в кавычках, мышление, это родовое, китайская музыка, китайская философия, то как обстоит дело в самом Китае, как он будет описывать? Вот это вопрос, который я бы задал китаистам, и на который хотел бы получить ответ. Я не знаю, потому что я не китаец, здесь нужна китаистическая компетенция. Как в Индии это происходит? Не знаю. Очень интересно. А как в араб-мусульманской культуре? А вот здесь могу сказать, араб-мусульманская культура, да, которая выработала собственный разум, если хотите. Да. Это, вообще говоря, не мой тезис, это тезис, который выдвигается многими современными философами, арабскими, исламскими. Вот. Ну, не буду сейчас об этом говорить, но я согласен, есть свой набор фундаментальных категорий, есть свои приемы мышления. Интересно, что они описывают другие культуры не через родовую механику, как это делаем мы, с неизбежным попаданием в силки парадоксов каким-то. Они описывают на основе фундаментальной пары категорий, которая по-арабски звучит «ас» и «фара», и что означает «корень-ветвь». Корень-ветвь – это, конечно, бессмысленные два слова для нас, поскольку мы не понимаем, как это работает, что за корень-ветвь, что такое, что за такая вот древесная метафора, да, или кустовая метафора. Но метафора говорящая, я буквально в нескольких словах объясню, как это работает. Смотрите, когда вы имеете дело с родовидовым мышлением, вы обязательно следуете идее исчерпывающего внутреннего деления рода, да, видовым понятием. Вот когда мы имеем там некую культуру, мы должны ее исчерпывающим образом, если это нечто вроде родового понятия, мы должны ее исчерпывающе разделить на сегменты, да, как если бы это были виды. Вот эта исчерпывающая классификация, более выше стоящая, через ниже стоящая, это одно из требований. Да. Если вы не соблюдаете его, то у вас неправильно выстраивается классификация. Ну и так далее. А здесь будет действовать требование непротиворечивости, то есть закон противоречия должен соблюдаться именно в силу того, что у вас есть исчерпывающее деление. Если бы этого требования не было, то не было бы требования непротиворечивости. Вот. А как действует и целое вы описываете по этой же логике, да, по родовидовой логике. Вы целое чините так, как если бы это был род. И следуете тем же требованиям, части должны исчерпывать целое. Иначе это не целое, и иначе это не деление на части. А вот корень-ветвь не следует, вот эта пара не ограничена, или не должна придерживаться этих ограничений, она не ограничена этими требованиями. Как из корня древесного могут вырастать разные ветви, причем, ну, если вы имеете перед собой дерево, было бы бессмысленно требовать, чтобы ветви его были заключены в какой-то заранее очерченной границе, и уж тем более, чтобы они были ограничены корнем. Ветви могут расти куда угодно, вверх, вправо, влево, там, вниз и так далее. И тогда единственное требование, которое упорядочивает целое, ведь дерево или там куст, это тоже целое. Это не менее целое, чем то целое, которое мы осмысливаем по родовидовому схематике. Но единственное требование, которое здесь должно непременно соблюдаться, это то, чтобы каждая ветвь возводилась к корню. Вот если этого возведения, вот этого обратного, как бы сказать, обратной дороги от корня к ветви, если ее нельзя пройти, то тогда эта ветвь не от этого корня, понимаете? И, скажем, ну вот простой пример, как исламская мысль осмысливает некое такое вот целое, которое мы можем обозначить как авраамические религии. Ну да, вот есть три авраамические религии – иудаизм, христианство и ислам. Как они, вообще говоря, упорядочиваются в европейском варианте христианства, да, так сказать, основном исторически? Ну как, там понятно, христианство – это полнота откровения, это совершенство. Да? После, до христианства было что-то недостаточно. После откровения, после того, как мы получили откровение, да, после того, как Христос пришел, после его смерти на кресте, после искупления и так далее, после этого любое другое, следующая религия является бессмысленной и излишней. Не так? Почему? Потому что вы уже имеете полноту откровения. Этим объясняется тот очень странный факт, что русские религиозные мыслители 19-го, начала 20 века, когда они писали о России, они как будто бы не замечали, что, вообще-то говоря, кроме православия, есть еще ислам в России. Они просто, ну, за исключением единиц. Буквально, это буквально единицы, меньше, чем пальцев на одной руке. Как это может быть? Это может быть только если наличие другой религии после христианства уходит в зону слепого пятна. Оно не может быть осмысленным. Почему? Потому что вы уже имеете полноту. Да? А как в исламе? Да? А в исламе не так. Каждая из этих авраамических религий является как бы ветвью от одного корня. Они все имеют общий корень, но из одного корня могут расти разные ветви. И единственное отличие в этом смысле ислама от не только от двух других авраамических религий, но и вообще от всех предыдущих откровений и приносившихся религий, а их было несколько сотен, заключается в том, что это последнее. Вот и все. Вот отличие ислама не в том, что он более совершенный или более полный, как христианский откровение, или еще что-то, в том, что оно последнее. Последнее из вот этого ветвления. Введение разных ветвей из корней. И тогда тот факт, что иудаизм, христианство, ислам различаются как ветви, не мешает им всем быть равно истинными, как произрастающими из единого корня. Чего не могло бы быть, если бы мы мыслили в родовидовой схематике, если бы мы продолжали находиться в матрице европейского мышления. Мы не могли бы сделать вывод о равноистинности, или же этот вывод был бы, ну, просто игрой слов и софизмом. Здесь же это сугубо рациональный вывод, что, кстати говоря, имеет прямое значение и прямые импликации для вопроса о веротерпимости. Вот. Так что можно по-другому. Это вот только маленький пример. Ну такой, я его привел, поскольку он не требует углубления в какие-то специальные вещи. Он лежит на поверхности. Как видите, здесь нет никакой родовидовой схематики. Здесь нет членения целого на исчерпывающие это целые части. Здесь нет вообще понятия целого и части. Да, вот мы, когда там, читаем учебники философии, а вот есть некие такие категории, которые непременно должны использоваться, вот развлечение целого, части, единства, множественность и так далее. А можно ли мыслить по-другому? Можно. Корень ветвь, там есть еще другие категории. А что такое корень ветвь, как скажете, европейцы? Вот. И тогда надо начать объяснять с самого начала, что это такое, откуда это вырастает. И как это работает. И тогда окажется, что можно мыслить по-другому. Понимаете? Можно мыслить по-другому. Это не значит, что мы тем самым, как бы сказать, ну, в кавычках, решим парадокс Ткаченко. Нет, его решить нельзя. Но мы можем пойти другой дорогой, чтобы попасть... Мы все равно попадем в другой тупик обязательно. И как бы сказать, следуя этой стратегии осмысления, этой стратегии мышления. Но задача, я думаю, философии заключается в том, чтобы показать этот путь, показать, как выстраивается другой разум, и, соответственно, другая традиция философии, и другая логика, и почему там в этой другой мыслительной традиции не будет работать то, что работает у нас, а у нас не будет работать то, что работает у них. Поэтому, да, я думаю, что, знаете, Я не буду долго об этом говорить, но как бы из этого, естественно, вырастает следующая тема, которую я хотел бы просто предложить как тезис. Вот есть такая дисциплина истории и философии, и она в своей эволюции прошла ряд этапов. Я бы выделил такие, может быть, это не исчерпывающие классификации, но тем не менее, вот когда история философии понимается как история заблуждения. Ну, вот мы еще у Аристотеля это видим, да, вот когда он говорит о предыдущих, вот как они неправильно мыслили, а как надо правильно, как я. Вот я философ, я сейчас вам открою истину, а вот те, кто были раньше, они говорили неправильно. То есть история философии как история заблуждения. Гегелевская концепция истории философии как история подхода к полноте истины. Вот здесь же это не история заблуждения, это история не полного раскрытия истины, а полного раскрытия истины достигает только в его гегелевской системе. Да? То есть здесь уже история философии — это необходимая предыстория, это не история заблуждений просто. Это необходимая предыстория. Мы, кстати говоря, хорошо знаем эту идеологию по советской идеологии, куда она перекочевала по понятным, так сказать, понятными путями. Понимание истории философии как вообще излишнее, даже не заблуждение, вообще излишнее, от которой можно отказаться. Это, мне кажется, вот отцы-основатели того, что называют аналитической философией, Витгенштейн, Рассел, вот они это демонстрируют. Но современная аналитическая история философии, которая у нас представлена, прежде всего, Мариной Николаевной Вольф, вот, очень интересным исследователем, она все-таки уходит от такого, до такой крайности, и идея заключается в том, что история философии, она, в общем-то, по большому счету, не дает нам ничего такого принципиально нового в сравнении с тем, что мы могли бы сказать, но ее можно изложить. Она изъяснялась как-то так, так сказать, в рамках того языка и тех культурных конвенций, в которых она возникла, а вот изложить какую-то суть можно современным языком. И аналитическая история философии предполагает, что она владеет универсальным языком, на котором можно изложить суть проблем, которые не могли, конечно же, ясно и четко выразить другие прежние направления философии. Ну, я думаю, что вообще-то история философии могла бы быть другой. Я могу назвать ее, скажем, когнитивной историей философии или придумать какое-то другое слово. Это история философии как архив текстов, который должен быть прочитан через него самого, то есть через сам этот архив, вот это главное. Мы не владеем априорными, в кантовском смысле, инструментами разума для прочтения архива других больших культур, не наших, не владеем. Потому что там не действуют законы, те законы, часть, целое, единство, множественность и прочее, которые мы хорошо знаем по собственному разуму. Там действуют другие, они по-другому. И их надо взять, их нет куда взять, кроме как из самого этого архива. Это безумно интересное, захватывающее предприятие — прочитать архив, получив инструменты чтения из самого этого архива. И такая стратегия не может быть иной, нежели итерационной. То есть это повторяющиеся шаги с, в общем-то говоря, попросту методом проб и ошибок, с отсечением плохих результатов. Пока мы не получим тот инструмент, то есть тот собственный разум, скажем, китайский разум или индийский разум, который мы выстроим, или арабский разум, который позволит нам адекватно прочитать этот архив. Что значит адекватно? Здесь могут быть очень ясные персональные критерии. Адекватно — это значит последовательно, не выбрасывая из него ничего, дав связанную интерпретацию, то есть показав, как он сам из себя рождается, и избегая теории ad hoc о нелогичности, разрывах и прочем, и прочем, и прочем. Вот. Вот это была бы другая история философии, когнитивная история философии, которая на самом деле уже бы перестала быть историей философии. Потому что такое разворачивание является ничем иным, как разворачиванием сознания, разворачиванием разума. Потому что архив другой большой культуры – это архив ее варианта сознательной деятельности, ее варианта разворачивания сознания. Тогда, собственно, слово «когнитивное» и слово «история» можно вообще убрать. Это и есть философия, но не философия в смысле любви к мудрости, а философия в смысле работы по разворачиванию сознания в его, так сказать, всем возможном многообразии, которое наработано историей человечества. Спасибо большое, извините за долгий разговор.